говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Сегодня международная следственная группа назвала виновных с ее точки зрения. Виновных в гибели малайзийского Боинга. И сегодня же произошло трагическое событие буквально за час до этого, или, может быть, даже во время этой пресс-конференции погиб Дмитрий Тимчук, это военный аналитик украинский. Он, возможно, произошел несчастный случай, возможно, еще хуже, может быть, это преступление, сейчас идет следствие. Почему я говорю об этом сразу в первых же строчках нашего эфира? Потому что ровно 5 лет назад, почему совпадение трагическое? Потому что 5 лет назад в нашем эфире Дмитро Тимчук участвовал в аналогичном эфире, где мы говорили о том, кто, чей бук назывался этот эфир, и он последовательно отстаивал ту точку зрения, что этот бук был привезен с российской территории, завезен, и в эфире участвовал российский военный эксперт, который последовательно отстаивал версии Министерства обороны Российской Федерации. Это был такой тяжелый и принципиальный спор. Я хочу, чтобы вы сейчас послушали слова, которые он сказал в этом эфире, Дмитрий Тимчук, 5 лет назад.
Я ни одному слову того, что говорит Минобороны Российской Федерации, не верю. Министерство обороны Российской Федерации и президент Российской Федерации с пеной у рта доказывали в марте этого года, что в Крыму нет российских военнослужащих. Буквально через пару недель они заявляли прямо противоположно. Возникает вопрос, как можно верить вообще, что Министерство обороны, что президенту России? Я изначально не воспринимаю ту информацию, которую предоставляет Российская Федерация, тем более Министерство обороны Российской Федерации, как вообще заслуживающую какого-то внимания. Одновременно Минобороны РФ заявляло о том, что не предоставляло не только БУКов, но и других вооружений и техники. У нас на протяжении последних 5 месяцев куча совершенно достоверной информации, совершенно противоположного. Поэтому я даже не посчитал нужным, но это просто глупо, изучать те свидетельства, которые предоставляет Шараскина контора под названием Минобороны РФ.
И тут я должна сказать, что Дмитрий, как человек абсолютно профессиональный, тем не менее, в этом эфире разбирал версии Министерства обороны вместе с нами, отвечал на мои вопросы и спорил со своим оппонентом. И все-таки он последовательно и достаточно добросовестно, не просто достаточно, он не говорил, что я не хочу об этом даже говорить. Он говорил, почему он не согласен. Этот человек был совершенно принципиальный, и это был мудрый и внятный аналитик. Очень жаль, это нет слов, как жаль, что такая трагедия произошла сегодня в Киеве. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами Богдан Казарьян. Здравствуйте, Богдан. Богдан, бывший полковник. Бывают бывшие полковники? Нет?
Нет,
не бывает. Значит,
всегда остается.
Всегда остается. Полковник в отставке. Да. Полковник в отставке, профессор Академии военных наук. С нами Вадим Лукашевич. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Вадим, военный эксперт. Независимый эксперт, член политкомитета партии «Парнас». И с нами на связи София Корниенко. София, здравствуйте. София моя коллега из Нидерландов. И наш, к сожалению, у Софии тоже появилась работа за эти 5 лет эксперта по истории трагедии малайзийского Боинга, потому что она отслеживает абсолютно все отчеты и доклады вот этой международной комиссии. С нами на связи также по скайпу Игорь Романенко, военный эксперт из Киева. Здравствуйте, Игорь. Мы обсудим сегодня, я очень рада, что вы собрались все сегодня, потому что этот разговор должен быть очень серьезным. Мы обсудим, это не итоговый отчет, это не итоговый доклад, это не финальный доклад, но тем не менее абсолютно принципиальный доклад. Это итоги работы, 5-летней работы международной группы, которые будут представлены в марте следующего года суду, уже суду в Гааге. И будут добавляться новые, какие-то новые факты, какие-то новые доказательства. Но я, насколько я понимаю, принципиально ничего меняться не будет. А принципиально, вывод комиссии принципиально таков, что этот бук был привезен с территории Российской Федерации. И 4 человека, которые были названы сегодня в качестве виновников, они имеют непосредственное отношение к Российской Федерации, ибо 3 из них граждане России, а 1 гражданин Украины, но тем не менее он воевал на стороне ДНР, тесно связанной, как известно, с Россией. И, София, вот вам первое я хотела бы предоставить слово, чтобы вы уже на основании того опыта, тех знаний о работе этой комиссии, которая у вас есть, рассказали нам, что нового вы услышали сегодня, или, может быть, просто концептуально вот изложили зрителям и слушателям, которые не смотрели сегодняшнюю пресс-конференцию, тем более, что она была по-английски, по-голландски, что вы услышали сегодня? Вот какова концепция этой комиссии?
Мне хотелось бы сразу поправить вас, Лен, что все-таки виновные еще не названы.
Вообще-то виновных называют суд. Это мы знаем все с вами с первого класса, а может быть даже раньше. Виновных называют суд. Но это четыре лица причастных, названы очень четко, причастных с точки зрения этой группы следственных, причастных к этому преступлению. Поэтому ну, давайте будем называть их причастными.
Но они получат статус подозреваемых, да, очень скоро. Мы узнаем, что уже в мае прошлого года группой, международной следственной группой уже были выводы оглашены о том, что на Россию возлагается ответственность как на страну источник, откуда бук привезли, да, то есть это информация старая, а то, что сегодня было сказано новое, это именно то, что названы конкретные четыре имени, и что именно эти люди, на них выдан международный орден, ордер на арест. Но никто не надеется, что они трое из них находятся на территории Российской Федерации, что они покинут территорию Российской Федерации, их можно будет арестовать где-то на выдачу России. Также никто не надеется, так как ни Россия, ни Украина не выдает своих граждан. То есть суд будет проходить, начиная с марта следующего года, 9 марта 2020 года начинается суд на территории Нидерландов. А как уже ранее тоже заявлялось, и известно, что будут судить как минимум этих четырех человек. То есть мы можем их называть подозреваемыми. Обвиняются они все в убийстве. И несмотря на то, что неоднократно на пресс-конференции было заявлено, что не они лично нажимали на кнопку, так сказать, а орудие убийства, то есть установки бук, они... по тем доказательствам, тем уликам, которые удалось собрать в международной следственной группе, причастны, как нам оказалось. И поэтому все равно по голландским законам они считаются, как бы их можно обвинять в убийстве на основании этого, даже если они, так сказать, не нажимали на кнопку. И еще Фред Вестербеке и глава полиции Нидерландов Паулисен, они также сказали, что мы понимаем, что учитываем военный конфликт, который происходил в то время в месте, откуда производился запуск. Поэтому мы понимаем, что, скорее всего, целью их, или, возможно, они сказали, целью их был не пассажирский самолет, а российский военный, извините, я оговорилась, украинский военный самолет. Но... это не отменяет ответственности, и все равно они могут быть признаны, если суд это признает, виновными в убийстве. Даже если у них были другие мотивы, и это было непреднамеренно.
Да, насколько я правильно понимаю, что он сказал, мы не можем говорить, что они нажимали на кнопку. То есть человек, который нажал на кнопку, он не установлен.
Нет, этот человек еще не установлен, расследование продолжается, то есть мы также не можем говорить, что это какие-то окончательные итоги пятилетней работы международной следственной группы.
Это итоги пятилетней, но не окончательные. Итоги. Но не окончательные. Это итоги работы за пять лет этой комиссии, конечно. Я вот, София, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы посмотрим небольшой сюжет для наших гостей. Напомним зрителям и гостям и вам историю версий российских и небольшую историю версии вот этой комиссии, фактов, которые она собирала. Давайте посмотреть сюжет.
Имена четырех подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга над Украиной накануне огласил нидерландский общественный телеканал NPO2. Это бывший украинский военнослужащий Иван Безъязыков. Сейчас он арестован украинскими властями и дает показания по обвинению Киевом в госизмене. Бывший глава контрразведки самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, Олег Фулатов, которого называют бывшим заместителем Дубинского, и Сергей Мучкаев, командующий 53-й зенитной бригады. Она дислоцирована под Курском. Именно с базы этой бригады, по данным международной совместной следственной группы в Донбасс прибыл зенитно-ракетный комплекс «Бук». Следствие пришло к выводу, что в «Боинг» стреляли из такого типа оружия. Он был развернут на подконтрольной донецким сепаратистам территории и вернулся в Россию после крушения лайнера, заявляла в своем докладе в прошлом году следственная группа. 5 июня «Новая газета», ссылаясь на незасекреченные документы, сообщила о том, что более 170 российских военных из 53-й бригады ПВО в день крушения «Боинга» находились вблизи украинской границы. За два дня до трагедии они получили сухпайки на 5 суток. В выписке из приказа о командировке военнослужащих поименный список, который возглавляет Сергей Мучкаев. Сергей Дубинский, писала «Новая», отвечал за транспортировку установки БУК по территории Донбасса и мог координировать ее боевое применение. Телеканал НПО-2 не утверждал, что их список подозреваемых совпадет со списком совместной следственной группы. Совпал он частично. Помимо Дубинского и Пулатова, на пресс-конференции озвучили имена полковника ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина и украинского военного Леонида Харченко, перешедшего на сторону так называемой ДНР. Последний вместе с Пулатовым, утверждает следствие, сопровождали БУК в окрестностях города Снежное, откуда был совершен выстрел. Их объявят в международный розыск. В мае прошлого года Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению малазийского Боинга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения, заявив журналистам: «Вы знаете наше отношение к этому расследованию. Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии, проявляла инициативу. Россия неоднократно отрицала причастность к катастрофе рейса MH17. 21 июля 2014 года, спустя 4 дня после трагедии, в Генштабе заявили, что в день крушения засекли направлявшийся в сторону Боинга самолет украинских ВВС. В июне 2015 года еще одна версия. Выпускающий комплексы БУК концерн «Алмаз Антей» заявил, что Боинг сбили ракетой, запущенной с подконтрольной украинским войскам территории. Причем утверждалось, что такой тип ракет прекратили выпускать в России в 1999 году. Следственный комитет Российской Федерации, тем не менее, поддержал версию Генштаба, мол, ракету класса «Воздух-воздух» выпустил украинский самолет. «Комсомольская правда» даже нашла свидетеля, бывшего сотрудника одного из аэродромов в районе Днепропетровска. Он якобы видел, как штурмовик вылетел с полным боекомплектом, а вернулся пустым. Следственный комитет проверил свидетеля на полиграфе и поверил его показаниям. Версию с украинским штурмовиком в публичных высказываниях поддержали президент Путин и министр иностранных дел Лавров. Зарубежное следствие в России обвиняли в политическом заказе и однобокости, мол, доказательства собирались под конкретный вывод. Москва заявляла, что российские буки украинскую границу никогда не пересекали, целиком возлагая ответственность на Украину, так как минимум не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. Версия со штурмовиком отпала окончательно, а вот БУК остался все ж таки украинским. Россия не признала выводы совместной следственной группы. После обвинений Австралии и Нидерландов Владимир Путин заявил, что Россия признает выводы следствия только при условии полного участия в расследовании. Сегодня участники пресс-конференции международной следственной группы впрямую обвинили Россию в том, что она отказывается отвечать на поставленные вопросы.
София, вот я хочу, чтобы еще для того, чтобы эксперты уже начали обсуждение, четко нам сказали, на какие вопросы отказывается отвечать Россия с точки зрения, не с точки зрения, а по мнению, по словам международной следственной группы.
Ну, там конкретно были названы два вопроса на пресс-конференции. Прежде всего, где была установка БУК 17 июля 2014 года, потому что следствию удалось отследить, как ее привезли и увезли, а где она была в момент нападения на самолет, Россия конкретно не хочет отвечать. Вот. И второй вопрос был, если не ошибаюсь, кто конкретно из российских официальных лиц стоит за приказом транспортировки туда, установки БУКа, может быть, даже приказом ее использования. Очень интересно, что на пресс-конференции дали прослушать телефонный разговор с Сурковым. Мне кажется, что это наиболее интересный был момент. И где он говорит, что предоставит военную помощь Гиркину. То есть напрямую указывались действующие, как бы в сторону действующих российских властей, Елена.
То есть это можно считать, как я понимаю, косвенным с точки зрения группы, это косвенное доказательство, что если вы в принципе предоставляете такую помощь, вы могли и БУК этот предоставить им. Эти договоры, эти разговоры приводились как косвенное доказательство такой возможности.
Я так понимаю, что огромный пласт доказательств и улик собран, и нам предоставлена только была какая-то маленькая верхушка айсберга, потому что и так уже пресс-конференция продолжалась больше часа, невозможно было все это биг-дейта перерыть, за час все предоставить журналистам. там уже очень много из этого еще не, я так понимаю, не рассекречено. Они подчеркнули, что у них программа защиты свидетелей работает очень серьезно, и еще раз обратились ко всем возможным свидетелям, чтобы они снова связались, если кто-то еще этого не успел сделать. Потому что сейчас самый большой вопрос заключается в том, кто конкретно был в экипаже Вука и кто конкретно, как мы уже о чем говорили, нажимал на кнопку, помимо российских лиц официальных, которые могут к этому иметь, быть причастны, еще до сих пор точно не выяснено, хотя следственная группа придерживается мнения, что это был, скорее всего, российский экипаж. И нам также давали прослушать, в частности, разговор, где говорилось о том, что Гиркин просит российскую сторону предоставить ему более серьезную технику с уже обученными людьми, потому что у него нет времени и возможности обучать местных ей с ней обращаться. Но в конце пресс-конференции глава полиции нидерландской обратился ко всем, кто знает 53-ю бригаду, кто, может быть, был там в ее составе, чтобы еще раз. Они говорят, что вот это у них еще все не до конца проработано, вот кто конкретно там был на месте. Еще один кусочек давали посмотреть и прослушать, что один из членов вот этой вот экипажа потерялся, когда Бук использовался. То есть кто он, это неизвестно еще. Во всяком случае, его имя пока они не готовы назвать, а может быть, даже и не знают. Еще много очень остается вопросов. А доказательств у них, конечно, колоссальное количество. Они далеко не все их представляют. Вы понимаете, что они в день обрабатывают просто сотни и сотни материалов.
Да.
Елена.
Спасибо вам огромное, София, за эти уточнения, потому что вот то, что нам предстоит сейчас обсудить концептуально, это насколько убедительным является абсолютно уже вот версия, я считаю, стопроцентная, она уже не будет меняться, того, что Бук этот был привезен из России. И насколько убедительной является версия, что причастна к этому преступлению сторона исключительно вот ДНР, контролируемая Россией. Мы сейчас это будем обсуждать. Но я хочу сразу сказать гостям, нашим уважаемым и слушателям, что мы упираемся в непроходимый, на мой взгляд, тупик, который связан с тем, что вот сегодня российский МИД назвал эти заявления, снова назвал в очередной раз голословными. Сторона международной комиссии говорит, что Россия не хочет нам рассказать, где находился Бук, и не хочет сказать, кто отдавал приказ о его транспортировке на территорию России, в то время как Россия говорит, да вообще мы его знать не знаем, этот Бук. Как они ответят на вопрос, кто отдавал приказ о транспортировке, когда они говорят, что это не наш Бук, что это украинский Бук, и вообще мы здесь просто вообще, ну, просто никак ни при чем. Вот, Вадим, как вы считаете, это можно разрешить? Вот такое противоречие. Они говорят, ответьте нам на эти вопросы, как мы можем ответить то, чего нет в природе? На вопрос.
Елена, смотрите, вот если в двух словах, я вам скажу честно, я о сегодняшней пресс-конференции Объединенной международной следственной группы, я разочарован. Я объясню почему. Потому что все пять лет следствие шло по определенной логической канве. Значит, первое, отвечает на вопрос, чем сбили самолет? Буком. Второе, откуда взялся Бук? Из России. Вот этому была посвящена первая пресс-конференция Объединенной следственной группы в 2016 году. Дальше. В мае прошлого года было четко сказано, что Бук принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа и так далее. Вот как только появилось сообщение, что это был штатный Бук, стоящий на вооружении развернутой штатной дивизии, да, воинской части, то вот тут сразу возникла ответственность на Россию вообще, да? Причем на Россию, на экипаж, на логистику, на систему оружия, на систему принятия решения, на командование, на все. Именно поэтому тут же, это был самый сильный такой всплеск нашей реакции, с одной стороны, а с другой стороны, это тут же дало возможность уже Австралии и Нидерландам объявить Россию, обвинить Россию. Соответственно, вот в мае прошлого года следствие сказало, мы доказали, что это был Бук 53-й из зенитно-ракетной бригады. Точка. А вот сегодня как раз, вот чего я ждал, да? То есть я ждал, что будет названа фамилия Сергея Борисовича Мучкаева, командира вот этой вот части. Это он вместе со своими 170 подчиненными выехал в сторону, кстати, в Миллерово, это военный лагерь на военном аэродроме, где сосредоточилась вся техника, потом она, соответственно, переходила границу. Угу. Вот. А дальше...
Причем эта фамилия была названа в информации голландского телеканала, который...
Да, то есть, ну, это было понятно, да.
Но не выводы
дальше, комиссии, да. Смотрите, «Новая газета» 7 числа, если не ошибаюсь, опубликовала документы, из которых следовало, что Мучкаев получил приказ на выдвижение от командующего силами ПВО 20-й армии Алексея Золотова. Вот второй человек. То есть мы видим уже вот эту военную вертикаль. Приказ исполнения, да, соответственно, дальше тут уже приказы по части. То есть вот, понимаете как? А что мы услышали сегодня? Вот если утрировать, да, нам сегодня сказали, что виноваты 4 гражданина, один украинский, ладно, оставим его в Украине, а у нас это 3 отпускника. Это военные пенсионеры, которые вместо того, чтобы выращивать клубнику, поехали воевать в соседнюю страну. Все. А при чем здесь Россия? Более того, они все бывшие ополченцы или грушники, но они все бывшие, понимаете?
То есть здесь нет вот этого вот... Поехали подрабатывать в ДНР командованием разведки.
Каждый проводит свою пенсию как может. И именно это дало основание Гиркину уже сейчас заявить, что у ополченцев бука не было. Фактически, вот сегодняшняя пресс-конференция показала Россию линию
что
защиты.
Дало ему основание, так я не очень понимаю.
А он говорит, что вот, да. Вот он говорит, что у него не было буквы
ополчения. Нет, он так всегда говорит.
Понимаете, да. Есть еще очень интересный момент.
Нет, вот ребята, что именно? Нет, вы сказали, это дало то, что они бывшие отпускники и так далее, дало ему основание. Почему это ему дало основание так заявить?
А дело в том, вот я сейчас пытаюсь к этому подойти. Смотрите, ведь вот это из воинской части. Попадает на территорию с экипажем. Это экипаж военнослужащий этой части. Вопрос. А вообще БУК насколько был передан сепаратистам? Понимаете, да? То есть все, что мы сегодня вот услышали, все эти фамилии, это что за люди? Это люди, которые занимались логистикой БУКа по территории туда и назад. Именно поэтому в силу логистики они были вынуждены переговариваться между собой, куда, Снежный, посмотри по карте, где там, за мотелем, там, в Донецке. Их ловили перехват. И по большому счету, сегодня вот эти фамилии, это не те, кто давал приказ на выдвижение БУКа в границе. Это не те, кто давал приказ на переход одной установки, реально это их было две, просто одна успела, другая еще не успела, на переход границы. Это не те, кто давал разрешение на применение БУКа. Или в России, или делегирует решение туда. Это не те, кто нажимал кнопку.
Это те, кто был заинтересован в том, чтобы он пришел на территорию,
это те, которые просто обеспечивали логистику, они, грубо говоря, болтали по телефону, их перехватили, идентифицировали, и они сейчас. Вот, в общем-то, присутствуют.
Это те, давайте определимся тогда об их роли.
Вот смотрите.
Что, это те, кто знали о том, что...
Безусловно, они знали. Более того, они причастны. Да? Тот же самый Гиркин за 2, по-моему, дня был на этом месте, то есть он смотрел дислокацию, выбирал район этой установки. Естественно, но понимаете, вот мне, например, не нравится сейчас, что все вешают на Гиркина. Гиркин, в общем-то, как и Бородай, да, из той команды, это сейчас медийные лица. На Гиркина уже висит там суд, то ли 600, то ли 800 миллионов долларов от родственников. Он просто смеется. То есть это в самом деле. На него очень удобно вешать, понимаете, все. Но сейчас вешать на Гиркина, в моем представлении, да, что виновный, это все же какая-то локальная перестрелка на каком-то участке границы, вешать на Георгия Жукова, понимаете, на командующего там группой армий. То есть нужны исполнители. Вот это, по большому счету, охранники, сопровождающие, транспортники, стрелочники. Именно поэтому, в общем-то, ответа нет, во-первых. Угу. И во-вторых, так как это люди, все отставные игрушники, включая Гиркина, понимаете, вот этот вот звонок Суркову, его это хорошо для билетристики, но не для суда. То есть вот этой смычки сейчас ее не стало. Вот год назад она была, это БУК, военный, вот Мучкаев, у Мучкаева там Золотов, у Золотова по ступеньке верховный главнокомандующий. Ведь мы же прекрасно понимаем, что решение на отправку БУКа принималось на уровне генштаба. Это минимум. Даже командование западной группы войск такие, кстати, решения не принимает. По крайней мере, им должны сказать, что на ваше усмотрение.
Нет,
сегодня у нас возникло вот эти вот 4 человека, да, ну, 3 россиянина, которые, ну, в общем-то, как сказал Гиркин, он сказал очень правильную фразу в его положении. У ополченцев БУКа не было. Может быть, его реально не передавали, они его просто охраняли. Понимаете? И действовали в интересах ополчения.
Хорошо, я вот спрошу у Богдана, как у профессионального военного, если это все-таки тоже версия, то, что Бук был российский, с российской стороны, это не суд не доказывал, этого нет в материалах суда, да, это в приговоре, этого нет. Но если допустить, что он был российским, действительно ли приказ о перемещении вот такой штуковины должен был поступить именно из Генштаба? И по-другому никак не могло быть.
Ну, действительно, такие вещи принимает решение высшее командование, правильно сказал Вадим, и даже командующий округом это не уполномочен делать. В этой связи вот все те так называемые материалы, это все материалы, версии, домыслы, средств массовой информации и людей, которые каким-то образом прикоснулись к этой теме, ну, благодаря своим собственным личным интересам. Достоверно известно, что это Бук. Достоверно известно, что стреляли. Достоверно известно, что был сбит самолет, шедший по международной трассе. Значит, с точки зрения применения систем средств ПВО ни у нас, ни в какой-либо другой армии решение на сбитие самолета, имеющего опознавательные признаки, значит, имеющего позывные гражданского самолета, не принимается. И вот если вспомнить случай с Рустом, это как раз тот самый случай. Никто не мог принять решение.
Руста-то они видели.
То есть они нет, да, даже эта комиссия, даже эта комиссия говорит, что это ошибочно. То есть в чем их действительно не обвинили, этого не звучит, нет, что да. Они сознательно хотели сбить пассажирский самолет. Эта тема не звучит. Но вопрос в том, что вот вы говорите, известно это вы говорите о том, что известно было уже 5 лет назад. То есть вы считаете, что за эти 5 лет эта группа не предоставила никаких доказательств того, что вот тот вопрос, который она для себя считает закрытым, этот вопрос вы считаете абсолютно открытым, что нет доказательств того, что этот Бук пришел из России.
Да.
А вы как... Хорошо, тогда вашу картину. Опишите себе, все-таки у вас, может быть, она сложилась как-то на основании всего, что вы знаете и слышали. Какой вы видите картину того, что случилось? Что это был за Бук? Где он был? Кто им... оперировал этой техникой?
Первое, это не российский Бук. Второе, это мог быть украинский Бук. Третье, этот Бук не могли применить ополченцы.
Почему?
Потому что у них нет ни системы, да, ни людей, ни квалификации. Четвертое, применение Бука как одиночного стреляющего средства практически исключено.
Здесь я с вами не согласен.
Он работает в системе общего оповещения. И эта система общего оповещения и целеуказания сейчас не рассматривается. Значит, в материалах, которые мне доступны, есть два противоречивых момента. Первый, в начале представители Госдепартамента, представители германских, с ссылкой даже на разведку указывали, что однозначно след ведет в Россию. А в докладе представителя разведсообществ, так называют, Соединенных Штатов, однозначно сказано, у них нет никаких доказательств, что со стороны России пересекал границу Бук и потом убыл на российскую территорию. Даже вот это определение «американские разведсообщества» — это попытка замаскировать, поскольку американцы имеют разведку достаточно развитую.
Хорошо,
и сильную.
Но мы сейчас обсуждаем не их данные, мы обсуждаем сведения вот этой комиссии, этой группы. По их сведениям, по их убеждению, по той системе многотомной доказательств, которые они собрали, он пришел из России. Вы, например, сейчас определенно, вот вы от себя сказали, он не российский. А вы почему считаете, что он никак не мог быть российским, что это исключено? Почему вы исключаете для себя эту версию полностью? Вот вы полностью исключаете?
Да, полностью.
Да. Почему?
Ну, по первой причине, кому это выгодно. России сбивать гражданский самолет у своих границ абсолютно
но они не
имеет никакого смысла.
Мы этого не обсуждаем.
Нет речи о гражданском. Есть
да.
Речь,
да. Речь идет о военном, да.
Я
о
повторю,
цели,
что
конечно.
БУК работает в системе. И система ему должна была сообщить, что это гражданский борт. И,
стреляющий... А глюки, вы не знаете, что такое глюки система? Она ошибиться никак, вы считаете, не может.
Просто я же на командных пунктах провел очень много времени, и как лицо управляющее, и вот, это не одномоментный, это процессный.
Тогда, подождите, вот. Из того, что вы только что сказали, следует, что если БУК работает в системе, она ошибиться никак не могла, значит, те, кто был, сейчас не будем говорить, кто, русские, украинцы, молдаване, не будем, те, кто был в этот момент, управлял этой техникой, знали о том, что они сейчас наносят удар по пассажирскому самолету. Вы это хотите сказать? Кем бы они ни оказались?
Да.
Вы хотите это сейчас сказать?
Да. То есть вы приходите к тому, что если это БУК украинский, то Украина знала, что он сбивает военный самолет, тем более, что украинские диспетчеры его вели, правильно?
Ну, если взять по категориям, человек на командном пункте, принимающий решение, принимает решение не тот, кто кнопку жмет, а человек на командном
хорошо.
Пункте.
Хорошо, значит, вот ваш...
Он знал, да, он а стреляющий не знал.
Я просто хочу... Вот ваша мысль. Значит, вы исключаете Россию по двум причинам. Потому что ей это невыгодно, сбивать гражданский самолет, ей это делать незачем, но она его не могла не знать, что он гражданский, потому что система ее об этом предупредила, а раз ей было незачем сбивать, и система предупредила, значит, это точно не Россия. Вот на этом вы... Да. А Украине зачем-то это было нужно. А у вас есть объяснение, зачем нужно было Украине сбивать именно гражданский самолет?
Ну, не объяснение, мой личный домысел, да?
Да, ну, конечно. Да.
Вот. Это цепочка в ряду различных обвинений России. Это Скрипаль, это события в Крыму, в Донбассе.
Так Скрипаля там еще даже и жив был, здоров, и не травили.
Ну, он появился. Он появился.
Он на тот момент, когда все это случилось, не появился. То есть вы...
Потом, да. Потом. Но сама схема действий, вот эти косвенные доказательства и вероятные виновники, она одинаковая. Там и там, и там. И это было то же самое с Боингом на Дальнем Востоке. Когда нужно было объявить империи зла кого-то, значит, они
ну,
все подворачивались.
Кстати, еще одно наблюдение. Коротко
да?
говоря, украинцы сбили, чтобы обвинили Россию. Все, вот, коротко
сбили
говоря.
Не украинцы. Украинцы нажимали кнопки.
Ну,
я
а
не думаю, что господин
Подождите,
Порошенко...
украинцы нажали кнопку и...
Да, да.
А кто же сбил-то тогда, если нажали кнопку украинцы?
А сбили наши основные противники, США.
А, ну это вы уже в глобальном смысле. Но мы-то говорим сейчас чисто технически, вот в этот момент физически кто сбивал? Вы считаете украинцы?
Да.
Потому что им вот США такую схему...
У меня есть вопрос. Вот мне очень интересен ваш военный опыт. Вот смотрите, гипотетически, да? Я сейчас с вами не спорю, кто сбил, гипотетически. Вот сепаратисты воюют на той стороне и просят у нас оружие. Тяжелые танки, там, гаубицы.
А они просят.
И БУК. Вот они просят. И, допустим, мы им эти танки поставляем. Допустим, для вас, допустим. У меня вопрос. Вот танки туда ушли с боезапасом. Вот кто принимает решение на стрельбу из этого танка? Вот экипаж. Его командование там, или отсюда все-таки. Мы говорим, что, ребята, вот вам танки, но перед каждым выстрелом вы с нами советуетесь. Я почему этот вопрос спрашиваю? Потому что гипотетически мы им отдали БУК с экипажем и с ракетами, да? А там идет война. Причем там идет война такая, что налетели, отбомбились, улетели. И всякий раз спрашивать в Москву, а можно нам стрелять-то уже это? То есть вот на каком уровне, вот вам, как военному, да, в боевой реальной ситуации делегируется решение на применение оружия? Вот на каком? Ну это же не командование, вот, округа здесь, правильно?
Но вопрос понятен.
Вот. То есть я к тому, что да. Сейчас, можно ли, допустим, вот здесь, да, прицепить того же Гиркина, который был тогда министром обороны ДНР, или нет, понимаете? То есть мы как бы...
Вопрос понятен, да, у нас еще украинские гости, поэтому, пожалуйста, Богдан.
Вот как, военный, вы оцените вот эту ситуацию?
Ну, как военный, во-первых, это два разных вида оружия, применяемые с разной целью. Во-вторых, значит, просить со стороны ДНР, ЛНР можно все, что угодно, вплоть до туалетной бумаги. И просьбы не являются... 17 просьб было правительство Демократической Республики Афганистан о вводе войск.
Но на 18-то вот. Мы туда влезли.
ДНР, ЛНР, может быть, даже больше.
Я говорю гипотетически, просто представьте ситуацию.
Вот разные виды оружия и разная цель применения. Если бы к этому времени авиация... Украина не умерила свою активность.
А она не умерила.
Мы же она, знаем. Не умерила. Она не умерила. Да. Она просто уже не могла летать. Так они были.
Извините, последний вылет того же Волошина был в августе. Они еще летали.
Говоря,
они
поэтому,
летали.
Так, собственно, нет, поэтому
Волошин
и,
не был сбит.
Поэтому люди Гиркина и просили, помогите нам.
Я вас удивлю, но вот Google Map, есть фотография спутника за 14 июня, где спутник зафиксировал недалеко от места падения Боинга украинский Су-25. Они реально там летали, именно в этом районе.
Ну, насчет этого снимка...
И сторона ДНР просила защиты у российской стороны от них, которые летают.
Нет, ну это объяснение, смотрите, ладно, это ваше мнение. Мне интересно, как вот в данном случае, вот если такая ситуация, смоделируйте просто, кто принимает решение? Ну, конечно, не экипаж, правильно?
Если
экипаж
можно, очень советуется. Быстро, потому что мы что-то на этом зациклились.
Ну, я еще раз повторю, да. Мы немножко по кругу пошли.
Да.
Значит, танк и другие виды стрелкового артиллерийского оружия передаются с правом их применения
априори,
бесконтрольно.
Да, бесконтрольно.
В целях решения своих задач. БУК, если он вводится с территории сопредельного государства, это политическое оружие.
Да, все.
И его решение...
Вы это уже сказали, на очень высоком уровне генштаба действительно пошли по второму кругу. Игорь Романенко, итак, вот вам слово. Вы сегодня ознакомились там, в Украине, с результатами этой комиссии. Удовлетворили ли вас выводы, которые она сделала на настоящую минуту, на эти 5 лет? Кажутся ли они вам убедительными?
Прежде чем давать вопрос, я хотел бы спросить у специалиста, вот полковника по ПВО. Он служил на БУКах когда-либо вообще?
Вы на БУКах когда-либо служили?
Нет, я авиатор.
Нет, он авиатор.
Вот это чувствуется, потому что ряд серьезнейших нарушений в оценке применения этого оружия. Я сейчас попытаюсь это аргументировать и доказать. Значит, по концептуальным подходам, о которых тоже говорил этот специалист, там и отравление, и многие вопросы, я хочу напомнить, что в том числе и в этой студии, и в других, мы обсуждали, как сбивал наш штурмовик, как вообще была версия, что там загружали самолет уже трупами, а потом их сбрасывали. Вообще самые невероятные были версии. Но были версии «Алмаза», «Антея», например, были версии, которые оставило Министерство обороны Российской Федерации и даже Верховный Главнокомандующий России это говорил. А все они не подтвердились и теперь были вынуждены на основании тех доказательств, которые собраны этой комиссией, все-таки остановиться на том, что это БУК. Так вот, по результатам этой комиссии показывается, что, во-первых, это был БУК. Во-вторых, его применили с территории, которая была подконтрольна так называемым республикам. А в-третьих, этот ваш специалист так и не сказал, почему это не российский. А я вот берусь доказать как раз совсем обратное. Ну, во-первых, прослежена линия 53-й Курской бригады. И в цепочке фамилий есть, они пока еще не все открыли, но есть фамилии, и это очень важно, кто из должностных особ военных и военно-политических принимал решение. Так вот, по военно-политические решения по задействованию такого вида оружия на территории другого государства принимал верховный главнокомандующий по российскому законодательству, может быть, не ниже его. Далее Генштаб это дело осуществлял. И теперь по системе ПВО, если вот этот специалист ваш, ну и вообще ваши представители говорили о том, каким образом это может управляться, действительно должно быть в общей системе противовоздушной обороны. То есть генштаба в округ в армии и с армии по, так сказать, этой бригаде. Но эта система, о которой говорил ваш специалист, может быть в первую очередь на территории Российской Федерации. А здесь было далеко, поэтому запросили единицу огневую, которая может действовать самостоятельно. Ваш специалист там некомпетентен. То есть та пусковая установка из 4 особ, предварительно есть фамилии этих военнослужащих, они все военнослужащие 53-й Курской бригады. Причем, значит, вот специалисты Нидерландов и Австралии, значит, работая у нас в Украине, мы им предоставили возможность осмотреть всю наши части, в которых есть эти комплексы. Значит, у нас, к сожалению, были старые советского образца ракеты, а по тому, что найдены элементы ракеты, которая была приведена, значит, доказано, что и боевую часть, кстати, они смотрели, у нас подрывали на полигонах и так далее. Они очень тщательно проводили эти исследования, еще не все открыли. Так вот, такой боевой части во всех у нас они не нашли. И для этого купили отдельную боевую часть ракеты, которая состоит на вооружении россиян. И там как раз нашли именно такого вида поражающие элементы боевой части ракеты от «Бука». То есть они очень характерны, они там. По месту положения они нашли камеру, там, которую снимали жители, собрали грунт и так далее. То есть они есть доказательства по месту. То есть Россия отрицала, что вообще-то, ну и с боевиками, естественно, сепаратистами, что это не на территории их влияния. А это доказано. Поэтому, значит, эта пусковая установка может работать без средств разведки самостоятельно в секторе, что они и делали. Почему это произошло? Потому что Гиркин запросил эти средства, ему их поставили. Значит, ближайшие, правда, значит, две пусковые установки, она зашла, стала в районе Снежного, они там выбирали предварительно и потом стали. Кроме того, производилась разведная деятельность. Перед этим надо вспомнить предысторию, что был сбит и Ил-76, и Ан-26 наши и так далее. И, соответственно, разведка российская, значит, она работала в том, где и как будут летать. Так вот, по данным соответствующего агента, должны были, и это действительно так, с нашего аэродрома на Ан-26 должны были лететь вот в этом направлении с десантником. Важно было, чтобы как Ил-76 было сбито, так сказать, не просто военно-транспортный самолет, а с большим количеством военнослужащих. Но пока, так сказать, этот агент давал данные соответствующие стороне сепаратистов российской, эти данные были даны, была подготовлена, заведена пусковая установка. Но, значит, перед тем, как осуществлять этот взлет Ан-26, он был задержан, взлет отменили, и этот самолет не полетел. Если бы ваш представитель или другой был на полигонах, на тех, которых многократно я был в советское время, уже после, значит, то вы понимаете, когда изготовленный к стрельбе расчет, когда ему дают команды, что с такого-то направления ожидается вот такого вида, я целый фильм сняли, мы показывали, каким образом, так сказать, это могло происходить, плюс те данные, которые расследовала эта комиссия, то расчет был нацелен на то, что почему они, собственно, сбили. Вот я, у нас тут разные позиции, но я настаиваю на том, что этот расчет российский не планировал и не хотел сбить именно гражданский транспортный самолет. Хотя по-разному, по моей версии, это относились. А я говорил о том, что это военный расчет, который был изготовлен для того, чтобы уничтожить цели с этого направления по предварительным данным. И когда появилась вот такая цель, хотя там высота другая, там ответка и так далее, он был нацелен, он сбил его. И потом, вы же посмотрите, съемки есть, когда Гиркин успешно, так сказать, докладывал, что сбили именно транспорты военные, вот там он дымится и все остальное. Подтверждая о том, что они к этому... И посмотрите, значит, как готовность киногруппы российской, которая прибыла и начали снимать и сразу давать, а потом все постирали. Потому что посмотрели, да там, значит, гражданские люди там и все остальное подтверждают, что это далеко не военный самолет, которым тоже готовились, есть доказательства. То есть там они сняли, а, значит, первичное, что вошло в эфир от этой российской киногруппы, это осталось. Это тоже идет в доказательства. Поэтому у нас, наверное, не совсем много времени для того, чтобы еще раз проаргументировать вот эти обстоятельства. То есть я хочу сказать специалисту, он был на командном пункте, что действительно по обычным подходам или на территории Российской Федерации это должно было быть в системе противовоздушной обороны. Им давать средства разведки, по ней они, значит, наводиться должны были, выполнять задачи по уничтожению. Там было выведено огневое средство, предварительно сориентировано, с какого направления, по каким высотам и какого вида цель. И они ждали, а полетело другое, но они были нацелены, поэтому они это сбили и потом пытались подтверждать, что выполнена была задача.
Да, спасибо,
поэтому,
Игорь.
Вот хронология такая.
Мы очень хорошо поняли, что вы сейчас сказали, и я хочу предоставить слово политологу из Киева, Александру Мусиенко. Александр, я вам задам вот политический вопрос как политологу. Я уже говорила, что эта история уперлась в то, что в такую тупиковую... Вот Россия говорит, почему... Она очень обижена. Она говорит, почему у вас нет нашего представителя в вашей группе? Вы нас туда не пускаете. На что группа ей говорит, а вы не хотите ответить на наши вопросы, которые касаются этого БУКа? А российская сторона говорит, как мы можем ответить на этот вопрос, когда никакого БУКа мы туда не поставляли, не переводили через эту границу. Вот считаете ли вы, что в конце концов все и кончится тем, что будет суд в марте, и что предъявит эта группа предъявит, и уже теперь следствие предъявит обвинение, основанное в том числе на результатах группы, а российская сторона не признает все это и скажет, вы можете делать то, что хотите, это заданный результат, задан он был 5 лет назад, как вот и Богдан наш говорит, эксперт, и так вся эта история кончится вот так, что будет решение суда, которое российская сторона не признает и скажет, вы все врете, как пишут в интернете.
Ну, я не думаю, что не признает. Это улики, которые собраны, и факт, который есть, исходя из группы, утверждают обратно. Понимаете, тут же надо... Необходимо разделять степень ответственности. Если мы говорим об ответственности государства Российской Федерации, к которому могут быть в том числе направлены иски о возмещении материального и морального ущерба родственникам от родственников погибших, то в принципе все основания уже для направления таких исков имеются. Почему? Потому что международной следственной группой установлено, что БУК российский, он приехал в Украину, на территорию Украины, с территории Российской Федерации. Соответственно, как государство, Россия будет нести за это, ну, как минимум, материальную ответственность, которую, и компенсации, которые они должны выплатить жертвам этой ужасной трагедии. А другой вопрос, это вопрос уголовной ответственности непосредственно лиц, которые организовывали это и причастны к этому. Вот это уже немножко другая история. И, естественно, тут Россия, я думаю, не будет в дальнейшем сотрудничать со следствием. Они не будут выдавать, естественно, граждан Российской Федерации, мотивируя это тем, что они не выдают своих граждан. И будет что-то вроде такого, знаете, заочного уголовного преследования. Ну, хотя еще стоит отметить, что, в принципе, следствие по определенным направлениям продолжается, оно еще не закончено, и мы посмотрим, как в суде будут разворачиваться события. Но то, что есть основания уже привлекать именно Россию как государство к ответственности, обращаясь с исками государства Российской Федерации о возмещении компенсаций, ну, естественно, такие основания есть.
То есть вы считаете все-таки вот эту историю доказанной уже на эту минуту. Я хочу вам сейчас показать, уважаемые гости, опрос, который мы проводили на улицах Москвы сегодня, спрашивали людей, а вы какой версии доверяете больше? Вот давайте послушаем, что сегодня говорят люди.
Какой версии гибели Боинга на Донбассе вы доверяете?
Ну, как и было. Украина виновата.
Да.
Они все под кого-то прячут.
Россию всегда хотят куда-то впихнуть,
обвинить.
Мы же так к этому привыкли, честно.
Да.
Поэтому...
Ну, я думаю, что это не Россия.
Киев сбил. Украина. Ну, тогда такие были условия. Ну и по нашему телевидению так сообщили. было доказано, ракета за каким номером с территории Киевской области, кем доказано? Там же воинские соединения, которые и наши были тогда, и все вооружение наше осталось. И этот снаряд земля-воздух как раз сбил.
Ну, если судить по прессе, то, естественно, Украина. Вся беда в том, что я к этому не допущен, и у меня нет таких данных. Единственное, вот сегодня обещают нам обнародовать, да? Конечно, я это буду обязательно слушать и сделаю для себя тоже выводы определенные.
Нет, ну я уверена, что это не мы. Просто уверена в этом.
Ну, однозначно не нашими. Не Россией.
Ну, я считаю, нет. России тут не... А Россия же доказательства предъявила. Невозможно там траекторию какую-то определенную. С той траектории нельзя было с российской территории.
То есть вы доверяете российским доказательствам?
Да, да, да.
Ну, то, что это украинцы сбили его, конечно. Потому что они заинтересованы в этом были. В том, чтобы сделать провокацию какую-то с жертвами желательно, и потом свалить это на Россию.
Блин, я даже, честно, не знаю, что ответить на этот вопрос. Ну, наверное, все-таки вина лежит на украинских военных. Честно говоря, я не знаю, как ответить.
То есть голландским расследователям вы не доверяете?
Нет, однозначно нет. Конечно, они сейчас будут вину на нас перекидывать, еще на кого-то. Но все-таки, наверное, сторона украинская виновна.
Я не доверяю средствам массовой информации в России.
Вот я хочу сказать, что этот опрос на редкость единодушный. У нас такие бывают редко. Абсолютное доверие как раз, вот он говорит там, последний человек случайный, прохожий не доверяет, но, в общем, все доверяют. И когда, ну, единственное, что я сразу хочу от себя уточнить, как медиаэксперт, следящий за телевизором, когда человек на улице надеется, что он послушает о результатах сегодняшней комиссии, он ничего не послушает сегодняшней группы. В информационных программах не было ничего с 2 часов, вот идет эта пресс-конференция, она шла с 2 до 3, по-моему, московском времени, не было ничего информационных программ. Может быть, они сосредоточатся к ток-шоу и расскажут о том, что все опять наврали и что все голословно, как говорит российский МИД. Так что нет, никакой новой информации из телевизора, кроме того, что виновата Украина, вы даже не надеетесь получить. Да, пожалуйста, Вадим.
Дело в том, что по опросу в ЦИОМ 2016 года, последний, только 4% россиян соглашаются с тем, что это были либо Россия, либо ДНР. То есть, если бы у вас было 25 опрашиваемых, то один бы, наверное, бы сказал. Я еще что хочу сказать. Смотрите, сегодня что прозвучало главное? С моей точки зрения, главное не названные фамилии, а то, что суд начнется 9 марта следующего года. И тот объем информации и доказательств, которые вот сейчас там накоплен, мы о нем не знаем, он там будет. И вот еще отвечая на ваш вопрос, что будет, если Россия будет все отрицать и так далее.
Она будет все отрицать.
Вот сегодня прозвучала ключевая фраза. Голландцы сказали очень четко. Время работает на нас. Поэтому санкции, они работают. 5 лет постоянно падает жизненный уровень населения. Вот это все работает. И вот все опрашиваемые люди ссылаются на СМИ. Это не их мнение. Это мнение, которое вложено к ним в голову именно через СМИ.
Это понятно. Ну, Вадим, вы вот, например, не ответили. Вы сказали, чем вы недовольны в результатах этой комиссии, что она группы...
Я не то ожидал.
Вот. Да, вы не ожидали, вы ожидали, что будет очень четко. Но сам по себе факт того, что это был российский БУК, и что он был доставлен на территорию так называемых ДНР, с территории России, для вас сомнений нет?
Это абсолютно, абсолютно неоспоримо на сегодняшний день. В принципе... И я могу вам сказать, что самоходный, вообще, зенитный кинокомплекс «БУК» – это командный центр, система обнаружения целеуказания, пускозаряжающая установка и самоходная огневая установка, которая имеет собственный РЛС, и она работает в секторе 120 градусов. Ей ничего не нужно, никакого нет целеуказания. Понимаете? То есть, если мы начинаем смотреть по технике, вина России, она абсолютно неоспорима. Как только возникает объективный взгляд, непредвзятый, столько обстоятельств, понимаете, что она неоспорима. Хорошо, там не было российского БУКа. Ладно, согласимся. А какой БУК был в Донецке? В Снежном? В Торезе? В Зугрессе?
Мы на этом должны забыть.
Неужели украинский
центр? Что у нас голоса разделились в такой пропорции. 3 эксперта за то, что БУК был российским. 1 эксперт и все прохожие города Москвы за то, что он был украинским. До свидания.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России.